Глава 23. Шико просыпается. Никто не обратил внимания на Шико, потому что все привыкли считать его как бы мебелью в комнате короля.
«Вашему величеству известна только одна половина происшествия», — сказал Келюс, почтительно поклонившись. «И, смею сказать, половина наименее интересная. Конечно, никто из нас не отопрется в том, что мы обедали у Бюсси, и, смею прибавить, отобедали прекрасно».
«У него было одно особенное австрийское или венгерское вино», — сказал Шомберг, «которое мне чрезвычайно понравилось».
«О, негодный немец!» — вскричал король. «Он любит вино. Я давно уже подозреваю в нем эту слабость».
«А я раз 20 видел его пьяным», — проговорил Шико. Шомберг с сердцем обернулся к гасконцу. «Не смотри на меня, сын мой, я привык бредить во сне. Спроси хоть короля». Шомберг опять обратился к королю. «Ваше Величество», — сказал он, — «я не скрываю ни того, что люблю, ни того, что ненавижу, а я не откажусь от хорошего вина».
«Вино не может быть хорошим», — сказал король, «потому что лишает нас драгоценнейшего дара — рассудка».
Шомберг хотел было возразить, но Келюс остановил его знаком. «Правда, правда», — сказал Шомберг, — «говори ты».
«Итак», — продолжал Келюс, — «я хотел сказать вашему величеству, что во время обеда у нас были весьма серьезные и интересные рассуждения, касавшиеся, собственно, вашего величества».
«Вступление слишком пространно», — сказал Генрих. «Это дурной знак».
«Вентре де биш!» — вскричал Шико. «Не перебивай, Генрих, скучно».
«Ого, дурак!» — сказал Генрих серьезно. «Если ты не спишь, так ступай вон».
«Я не сплю от того», — отвечал Шико, — «что у тебя такие говоруны». Видя, что невозможно было спокойно и серьезно поговорить о важном деле, Шико встал, пожал плечами и вздохнул с досадой.
«Ваше Величество», — сказал Депернон с важностью, — «дело наше чрезвычайно важно». «Чрезвычайно важно», — повторил Генрих. «Разумеется, если жизнь весьма храбрых дворян достойна внимания Вашего Величества».
«Это что значит?» — вскричал король. «Это значит, что я ожидаю, чтобы Его Величеству угодно было выслушать меня».
«Слушаю, сын мой, слушаю», — сказал Генрих, положив руку на плечо Келюса.
«Я докладывал вашему величеству, что мы разговаривали серьезно, а вот результат нашего разговора. Власть короля ослаблена, его не уважают».
«То есть все изменяют королю?» — вскричал Генрих.
«Она похожа, — продолжал Келюс, — на тех странных богов, которые достигали глубокой старости, но не умирали и продолжали шествовать по пути человеческих бедствий. Эти боги, достигнув такого состояния, спасаются от усиливающейся дряхлости не иначе, как самопожертвованием какого-либо человека. Это самопожертвование оживляет, воскрешает их. Тогда обновленные юной, пламенной, великодушной кровью, они снова становятся сильными и могущественными. Государь, ваша власть подобна этим богам. Она может существовать только жертвами».
«Экое красноречие. Так золотом и льется», — сказал Шико. «Келюс, сын мой, выходи на улицу и говори речи народу. Бьюсь об заклад, что ты затмишь славу Линчестера, Койе, Коттона и даже гениального молниеносного оратора, знаменитого Горанфло». Генрих не отвечал ничего. Заметно было, что большая перемена совершилась в уме его. Сначала он встретил миньонов гордым, строгим взглядом, но мало-помалу, соглашаясь с истиной того, что они говорили, он становился задумчив, мрачен, беспокоен.
«Говори, говори», — сказал он Келюсу. «Ты видишь, что я слушаю».
«Ваше Величество», — продолжал Келюс, — «вы великий государь, но перед вами уже нет горизонта. Дворянство поставило перед вами преграды, за которыми вы не видите ничего, кроме еще более высоких преград, сооружаемых перед вами народом. Вы, государь, были в свое время храбрым полководцем. Скажите же, что делают на войне, когда батальон, подобно грозной стене, становится в 30 шагах от другого батальона. Трусы оглядываются назад и, видя, что сзади нет опасности, пускаются бежать. Храбрые же идут вперед.
«Извольте, вперед!» — вскричал король. «Мордье, не первый ли я дворянин в своем королевстве? Не одержал ли я в молодости несколько славных побед? Много ли в нашем веке таких славных имен, как имена Жарнака и Манкантура? Итак, вперед, господа, вперед! Я по обыкновению своему пойду первым!»
«Да-да, ваше величество!» — вскричали молодые люди, наэлектризованные воинственным порывом короля. «Вперед!» Шико вскочил.
«Тише вы там!» — вскричал он. «Не мешайте говорить моему оратору! Продолжай, Келюс, сын мой, продолжай! Ты уже наговорил нам столько чудесных вещей, скажи еще что-нибудь! Продолжай, сын мой, продолжай!»
«Да, Шико, я продолжу, чтобы сказать его величеству, что наступила минута одной из тех жертв, о которых я сейчас говорил, для поддержания его власти. Против всех преград, незаметным образом воздвигающихся вокруг вашего величества, пойдут 4 человека в полном убеждении, что вы одобрите их поступок, и потомство прославит имена их».
«Что ты говоришь, Келюс?» — спросил король. Глаза его сверкнули радостью, умеряемой тревогой. «Кто эти 4?»
«Я и мои товарищи», — отвечал молодой человек с чувством гордости, одушевляющий всякого рискующего жизнью для поддержания своего мнения или какой-либо страсти.
«Мы жертвуем собой, ваше величество».
«Ради чего?»
«Ради вашего спасения».
«От кого?»
«От врагов вашего величества».
«Господа, вы действуете по личной ненависти», — воскликнул Генрих.
«О, из великодушного участия к нам вы, государь, прибегаете к этому тривиальному предлогу. Нет, ваше величество, говорите как король, а не как какой-нибудь мелкий обыватель Сен-Денисской улицы. Вы сами не верите тому, чтобы Мажерон ненавидел Антраге, чтобы Шомберг презирал Леваро, чтобы Депернон завидовал Бюсси и чтобы Келюс не любил Риберака. О, нет! Мы все молоды и добры, мы могли бы любить друг друга братской любовью. Не личное соперничество заставляет нас стать с оружием в руках друг против друга. Нет! Вражда между Францией и Анжуйской провинцией, вражда права народного против божественного заставляет нас взяться за оружие. Мы выступаем защитниками королевской власти на арену с защитниками лиги и говорим вам: благословите нас, государь. Улыбнитесь людям, идущим за вас на смерть. Ваше благословение поможет им, быть может, победить. Ваша улыбка скрасит последние их минуты.
Генрих, проливая слезы, бросился обнимать Келюса и других. Он прижал их к своему сердцу. Трогательная была эта сцена, выразительна картина, в которой юное пылкое мужество сливалось с волнением глубокой нежности, освещенной в эту минуту неограниченной преданностью. Шико, мрачный и серьезный, глядел на эту сцену из алькова, и лицо его, обыкновенно холодное или саркастическое, имело в эту минуту благородное выражение.
«Друзья мои», — сказал наконец король, — «великодушна ваша преданность, благороден предстоящий вам подвиг, и в настоящую минуту я более горжусь именем вашего друга, нежели титулом короля Франции. Несмотря на то, понимая лучше вас свои личные выгоды, я не принимаю пожертвования, последствия которого могут быть славны для нас всех, если вы победите. Но если вы падете, тогда я вполне буду во власти врагов моих. Поверьте мне, Франция еще так сильна, что может сразиться с Анжуйской провинцией. Я хорошо знаю моего брата, Гизов и Лигу. Мне часто случалось усмирять более горячих и необъезженных коней».
«Но, ваше величество, — вскричал Мажерон, — воин таким образом рассуждать не может. Он не должен полагаться на слабость или неудачу неприятеля. Тут дело идет о чести, о совести, и храбрый человек должен действовать, как умеет, лишь бы действовать по убеждению».
«Ошибаетесь, Мажерон, —
— сказал король. «Воин может действовать, слепо повинуясь убеждению или высшей воле, но полководец должен рассуждать, мыслить».
«Размышляйте же, ваше величество, и не мешайте нам, простым воинам, действовать», — сказал Шомберг. «Тем более, что я ужасно счастлив и не знаю неудачи».
«Друг, друг», — печально прервал его король, — «ты еще молод, тебе только 20 лет, а я уже пожил на свете».
«Ваше величество», — сказал Келюс, — «ваше милостивое расположение к нам только усиливает нашу решимость. Скажите же, когда можем мы сразиться с Бюсси, Леваро, Антраге и Рибераком?»
«Никогда! Слышите ли, никогда! Я строго запрещаю вам...»
«Простите, государь», — сказал Келюс. «Вчера перед обедом наш вызов и все условия были приняты, и мы от своих слов отказаться не можем».
«Король имеет право освобождать от данного обещания», — возразил Генрих. «Мне стоит только сказать «я хочу» или «я не хочу». Вы все в моей власти. Передайте своим противникам, что я запретил вам принимать их вызов под угрозой строжайшего наказания, и поверьте, я сдержу слово. Вечное изгнание».
«Остановитесь, государь», — сказал Келюс. «Вы имеете право уволить нас от данного слова, но вас может уволить только Бог. Итак, не клянитесь. Мы охотно готовы подвергнуться вашему гневу и идти в изгнание, потому что дело наше правое, и потому что за границей никто не помешает нам встретиться с нашими противниками».
«Если эти господа осмелятся подойти к вам на ружейный выстрел, я велю их всех заключить в Бастилию», — закричал Генрих.
«Государь», — сказал Келюс, — «если вы поступите таким образом, мы все босыми ногами с веревкой на шее явимся к Лорану Тестю, коменданту Бастилии, с просьбой заключить нас вместе с нашими противниками».
«Мордио, они умрут на плахе, ведь я король!»
«В таком случае мы себя зарежем возле плахи».
Генрих долго молчал. Наконец он устремил свои черные глаза на молодых людей.
«Вы храбрые и благородные дворяне», — сказал он. «Если Бог не поможет таким людям, тогда...»
«Не богохульствуй!» —
торжественно вскричал Шико, сходя с постели и приближаясь к королю. «Да, у них благородные сердца. Боже, да будет твоя святая воля!» «Генрих», — продолжал Шико, обратившись к королю, — «назначим день. Вот твое дело. Не тебе предписывать условия всемогущему».
«О, Боже мой! Боже мой!» — проговорил Генрих.
«Государь, умоляем вас!»
— сказали молодые люди, преклонив колени.
«Хорошо, пусть будет по-вашему. Да, Господь справедлив, Он поможет вам победить. Но во всяком случае вы должны приготовиться к этому великому подвигу. Любезные друзья, помните, что Жарнак исповедался и причастился перед битвой с Шатаньере. Последний был храбрым, отчаянным воином, но увеселение, пиры ослабили его. Это страшный грех, друзья мои. Словом, он прогневал Господа, который, быть может, и пощадил бы его ради его молодости, красоты и силы. И Жарнак убил его. Послушайте, мы будем говеть. У нас есть мощи святой Женевьевы. Они действеннее всех других святынь. Будем вместе поститься и воздавать Господу хвалу в великий день праздника тела Господня. На другой же день...
«О, благодарим, благодарим, ваше величество!» — вскричали молодые люди. «Через неделю!»
И они бросились целовать руки короля, который еще раз обнял их и, зарыдав, поспешно ушел в свою молельню.
«Следовательно, теперь мы можем назначить день и час», — сказал Келюс. «Садись, Мажерон, и пиши пером короля. На другой день после праздника тела Господня».
«Готово», — отвечал Мажерон. «Какому герольду поручим мы снести это письмо?»
«Мне, если позволите», — сказал Шико. «Только позвольте поддать вам благой совет, юноши. Его величество толкует о посте, молитвах и мощах. Все это прекрасно после одержанной победы. Но перед битвой гораздо действеннее помощь сытного стола, вкусного вина и благодетельного сна. Ничто лучше не укрепляет мускулов. Только заметьте, что излишество во всем вредно. Вы хорошо сделаете, если поудержитесь».
«Браво, Шико!» — вскричали молодые люди в один голос.
«Прощайте, Левиата», — отвечал гасконец. «Я иду к Бюсси». Он ступил 3 шага и вернулся. «Кстати», — сказал он, — «в день праздника тела Господня не отходите от короля ни на шаг. Ходите за ним точно привязанные, понимаете?» «Ну ладно, теперь я снесу ваше письмо». И Шико ушел крупными шагами.